Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Сегодня с нами в студии мой дорогой друг, легендарный человек, я бы сказал, герой-первопроходец, который пробил брешь в той стене занавеса железного, который сумели преодолеть сотни тысяч и миллионы людей благодаря герою, которого зовут Йосеф Бегун. Я думаю, что при одном этом имени многие из наших радиослушателей должны затрепетать, потому что имя Йосеф Бегун, легендарного преподавателя иврита, который одним из первых преподавал иврит, человека, который трижды был судим за преподавание иврита и преподавание еврейской культуры в бывшем, слава богу, тысячи раз или миллион раз в Советском уже Союзе. Человек, который получил в общей сложности 17 лет лагерей и тюрьмы ГУЛАГа, из которых 10 действительно, можно сказать, от звонка до звонка провел, и постановлением уже Горбачева был освобожден. Я тебя приветствую, Йосеф, дорогой.
Рад тебя видеть, дорогой Лёва Рафкатин, Рафари Катин.
Я должен сказать, Йосеф, что в нашем достаточно коротком сегодня разговоре мы могли бы говорить о очень-очень многом, и не хватит ни времени нашего интервью для того, чтобы рассказать о твоей судьбе и о твоей борьбе за выезд евреев из Советского Союза. Я бы хотел, чтобы наше интервью было немного личным. И представляя тебя своим радиослушателем, я должен тебе сказать, что то, каким я помню тебя по тем годам. Я помню тот момент, когда впервые, это, по-моему, был декабрь месяц, когда ты вдруг, я открыл дверь и увидел человека в шубе, такого заснеженного, да? По-моему, что в тот момент ты жил на 101-м километре в городе Пушкино, работал, будучи кандидатом наук.
В Струнино.
Работал пожарником, если я не ошибаюсь, да?
И пожарником тоже.
И вот таким образом как бы приезжал в Москву, и вот приходил к нам на урок. Вот это наше было первое с тобой знакомство. И вот я помню нашу последнюю с тобой встречу. Или, может быть, даже, я не знаю, наверное, даже не последнюю. На самом деле, даже не последнюю. Я должен сказать, даже не последнюю. Я помню, что вот был момент, это был март 81 года, когда вообще была беспросветная такая ситуация. Афганистан, евреи трепетали, что с нами будет. И вдруг несколько человек получили разрешение на выезд в Израиль. И так получилось, что нам пришло разрешение на выезд в Израиль. Я помню, что когда я отделился с друзьями-отказниками, то некоторые улыбались, но улыбка их была гримасой. Завидовали. Представь себе, люди, которые 5-10 лет в отказе, и вдруг какой-то мальчишка там только 2 года ожидают, или там 3 года, и вдруг раз, уже готов и выезжает, а мы нет. То есть людям было трудно увидеть, что кто-то уезжает. Я должен сказать, что среди всех моих друзей Йосеф Бегун улыбнулся от чистого сердца, от души, меня обнял, поцеловал, сказал, как он рад. А потом задумался и добавил, и сказал, даже если никогда не смогу отсюда уехать, и так умру в этой России, то одна мечта об Израиле стоила того, чтобы жить. И эти слова запомнились мне. Одна мечта об Израиле стоила того, чтобы жить ради нее. Ты помнишь это?
Ну, я этот нюанс я не помню, но общую атмосферу тех времен я помню. И хочу добавить, может быть, к твоим словам. Я не думаю, чтобы только я один улыбнулся. Много было людей тогда, которые радовались. Я, например, у меня было такое ощущение. Вот с каждым отъезжающим уже частичка меня. Поэтому в какой-то момент я себя начинал чувствовать, что я уже физически здесь, а, так сказать, субстанция моя уже там, сущность. И это давало большую радость жизни. Ты уже там, ты уже не здесь, ты просто здесь вынужден. Ну, как в тюрьме, тебя заперли, но если у тебя есть чем жить в тюрьме, то ты живешь в тюрьме тоже не так уж плохо. Ты мыслишь, значит, ты существуешь. Ты не опускаешься, даже поднимаешься, может быть.
Более того...
Я только хотел добавить Лев, одно маленькое замечание. Ты так очень, ну, так сказать, высказывался очень, так сказать, обо мне с почтением таким большим, с уважением. Может быть, чуть-чуть ты, так сказать, перебрал. Вот в каком моменте. Ты сказал «первопроходец». Это очень лестно, но я, в общем-то, не первопроходец. И ты это прекрасно знаешь, потому что знаешь историю русского еврейства. Ты знаешь, сколько было героев, действительно, первопроходцев, которые еще и в сталинские времена пытались сохранять еврейство. Вот. И уж после сталинской уже были первые, так сказать, группы иврита и там обращение за выездом. Это были еще 60-е годы. Таких было много. Вот. И в этом смысле я присоединился. Я присоединился в какой-то момент, но первопроходцам слишком громко. Просто
я должен уточнить тогда свои слова и немножко не согласиться с тобой, с позволения сказать. Дело в том, что ты именно был тот человек, который не просто в подполье преподавал иврит, как многие другие, или преподавал Тору, как многие другие. Ты пошел в Мосгорсправку и дал объявление о преподавании иврита.
Это верно, но опять же, я не был один.
Но судили, когда тебя, то судили не тебя, а судили язык иврит. И для того, чтобы доказать, что ты тунеядец, и тебя надо посадить в тюрьму, тебя, кандидаты наук, образованнейшего человека, и для того, чтобы доказать, что ты тунеядец, потому что ты преподавал иврит, потому что тебя выгнали из других работ в связи с выездом в Израиль, да, с желанием выехать в Израиль, то для этого нужно было доказать, что иврит – мертвый язык. Поэтому надо было всей советской системе правосудия опозориться на весь мир. Поэтому посадили они не тебя в каком-то смысле, они осудили себя на века в истории.
Поэтому в этом смысле,
безусловно, ты первопроходец, и ты боролся за право евреев свой язык, свою культуру, свою религию изучать. И даже когда к нам ворвались в эту же самую квартиру, в которую ты пришел, и к нам ворвались, так сказать, сотрудники известной тебе организации, для того, чтобы нас разогнать, то, может, ты помнишь такого Аврома Валерия Прохоровского, был такой юрист, да? Конечно, он, как бы, дай бог, жил, он сегодня продолжает жить в Москве. Так вот, он тогда обратился к нему, сказал, где ваш ордер на арест? Покажите, на каком основании мы вообще ворвались в эту квартиру? Они говорят, уважай нас как силу.
Они говорили, что у нас есть сведения, что произошло.
Никаких не было. Уважай наш как
проверяем. Сила. Я хочу вот это хочу один, может быть, интересный нюанс добавить по поводу вот осуждения меня вот за еврит как тунеядца. Тоже тут интересный, по-моему, был такой нюанс. Он связан с чем? Действительно, многие, вот тогда было много преподавателей, десятки преподавателей еврита в то время уже были. Они преподавали еврит, как и я. Спрос был, мы преподавали. И шла борьба за так называемую легализацию иврита. Вот. Ну, это там, переписка с финорганами. Мы просили принять от нас подоходный налог, что мы преподаем, нам, значит, это частное обучение. Словом, нам во всем отказывали. Тогда я пошел на очень рискованный шаг. И вот этот нюанс, который я хотел сейчас все-таки упомянуть, он, мне кажется, интересный. Значит, тогда был закон о тунеядстве. Те, кто, значит, по закону, 4 месяца в году, больше, чем 4 месяца в году не работал, не занимался общественно полезным трудом, значит, привлекался к ответственности. И я тогда начал такую, я бы сказал, как это говорится, бодался теленок с дубом, да? Я начал такую игру с КГБ, с властью. Я им заявил, причем письменно написал, объяснил, что я... Во-первых, вот как ты уже упомянул, кандидат наук, уволен с работы, лишен возможности профессиональной работы, занимается малоквалифицированным трудом и так далее и тому подобное. Вот. Но я преподаватель иврита. И это преподавание дает мне средства к существованию. Я не живу на нетрудовые доходы. Язык иврит не запрещен в Советском Союзе. Поэтому я прошу считать меня, что я не веду политический образ жизни, что я занимаюсь общественно полезным трудом, и мой общественно полезный труд – это преподавание иврита. И вот интересный момент. Я им отправил это письмо. Я ждал, что сейчас через месяц-полтора исполнится срок, значит, что я уже нигде не работаю, я перестал работать. Ушел со всех работ этих, всякого рода там грузчиком, там, ночным сторожем и так далее. И преподавал иврит. И вот, так, кстати, был таким вот вольным человеком, как бы. Представь себе, я ждал ареста. Они меня не арестовали ни через 2 месяца, ни через 4 месяца, ни через полгода, ни через год, и даже не через два. Через 2,5 года они меня арестовали. когда изменилась ситуация. В 1977 году моя эта тяжба с ними началась примерно в 1974-1975. В 1977, как ты помнишь, начались всякие гонения, Щеранского арестовали, Хельсинскую группу разогнали, т.д. и т.п. И меня под этот шумок они хапнули, дело на меня не было готово. То есть я в каком-то смысле проиграл, Но этот проигрыш, это была их первая победа, я считаю. Потому что, действительно, ты правильно заметил, был большой шум на Западе. В Америке выпустили плакат по поводу другого суда, но связанного с ивритом. Значит, в Америке, чтобы получить это в третий раз, мне дали 12 лет. Значит, в Америке, чтобы получить 12 лет заключения, надо убить человека. В Советском Союзе достаточно преподавать иврит. А то они сели в лужу, в хорошую.
Я должен сказать,
и в конце концов, они проиграли по большому счету, как надо. Ведь развал Советского Союза не произошел без нашего участия.
Конечно.
Не произошел.
Конечно. Я должен сказать, Иосиф, что в частности, то, что на меня произвело огромное впечатление в прошлом, это когда тебя вызвали впервые на допрос. Ты знал, что тебе единственное, что тебе могут предъявить, это то, что ты паразит. И ты думал, что я могу зайти куда-то вот по дороге, вот в любую вот столовую, там, не знаю, поваром, да, записаться, сказать, и подать заявление и прикрыть себя. И на всякий случай, вот я уже социально исправился, да. Но ты решил, нет, я не пойду, я буду отстаивать права евреев изучать иврит. И они тебя продержали с утра до вечера. И не арестовали, а сказали, приходи завтра. И ты уже понимал, к чему идет дело. И ты мог совершенно спокойно, это второй раз, когда ты уже ушел на второй раз, но ты и второй раз тоже не взял никаких других прикрытий, потому что ты шел ва-банк и боролся за право евреев законно преподавать, изучать свой язык, свою культуру. И когда тебя уже арестовали, кстати, хочу добавить, и ты оказался там впервые, так сказать, ночевал в этом карцере, в этой тюрьме, и в принципе...
Матросская тишина.
Да. Я скажу, что произошло в то, что ты мне рассказывал, что ты был разбит, и вдруг ты вспомнил, что недавно ты слушал пластинку знаменитого поющего раввина Шлома Карлебаха, и вспомнил мелодию. И почему-то эта мелодия тебе дала силы.
Да, было это.
Было это?
Было это, да. И я действительно с помощью этой мелодии я смог справиться со своим отчаянием, со своей депрессией, потому что это был первый арест, это было ужасно. Вот тогда я уже действительно, когда я уже оказался в застенке, я понял, в общем, что я играл, с кем играл и доигрался, понимаешь? Меня предупреждали... Умные товарищи говорят, это тебя возьмут. Вот. Но одно дело хорохориться на свободе, а когда ты уже там, ты уже немножко по-другому. Вот. И вот я был в отчаянии, страшно. Еще маленький нюанс. Они меня взяли в день Пурима. В день Пурима они меня взяли. И взяли меня прямо с праздничного стола сняли. Мы собирались отмечать Пурим в моем доме, в моей квартире в Москве. Вот. И да, когда я оказался уже в их подвале, это еще даже была не тюрьма, это было еще по дороге в тюрьму, это, ну, предварительный такой, у них есть места заключения уже арестованных людей, потом свозят в тюрьму. А вот да, я услышал вот эту мелодию и сразу...
Помнишь ее?
Конечно. Конечно, ну, правда, я извиняюсь, хотя в статье потом, которую я написал, в конце концов, уже, когда все эти события прошли, я рассказал о том, что, как я встретился с Шломо Карлебахом, и как я вместе с ним пел.
Как же это произошло? Это уже после многих-многих лет.
Это потрясающе. Это я тебе сейчас скажу. Это был примерно, наверное, 90-91 год. Значит, я в Нью-Йорке, я в Кронхаусе. И там есть уже объявление. Пуримские дни. В Манхэттене, в клубе, я даже запомнил, какой клуб. Клуб имени Лютера Кинга. Лютер Кинг, да? Вот. В Манхэттене Шломо Карлебах дает концерт. Я отправился туда. Купил билет. Сидел в большом зале, человек на 500, полный людьми. В основном религиозная молодежь. Мальчики такие. И субботники в основном. Я сижу, появляется Шломо Карлебах на сцене с своей гитарой. И перед тем, как начать что-то говорить, первые слова, он говорит, значит, я должен вам сказать, что в зале находится Иосиф Бегун. А я пришел и тихо сел и сидел. И более того, Иосиф, иди сюда, мне говорит. Мне некуда деваться. Я выхожу, союзник на сцене, потерянный. Не знаю, что это, что из этого получится. И тут он говорит, слушай, Йосеф, расскажи-ка им о том, как ты воевал в КГБ. Что я могу рассказать? В моем broken English. Этим ребятам, которые пришли слушать своего гуру, своего любимого Шломо Карлебаха, я им сейчас буду рассказывать какие-то истории там про советских евреев. И тут спасительная мысль пришла мне в голову. Я им расскажу о том, о тех минутах, которые я был в подвале. И как он пришел мне помочь. Через океан. Протянул мне руку помощи. Я начался ту историю, как ты говоришь, вот они меня привезли, там, это был Пуримский день, и вот так-то. И что я был очень подавлен, в депрессии, состояние ужасное. И вот в этот момент я услышал вот эту мелодию. И когда я все это рассказывал, они слушали с интересом, мне видно было. Я начал напевать, потому что мне надо было сказать, о какой мелодии идет речь.
И все начали петь вместе.
Гамаки элэбгей, цалма вэтало, лолой гера. Гамаки элэбгей, цалма вэтало, лолой гера. Ло-ло-ло-ло-ло, ло-ло-ло-ки, атаймади.
Слова?
И когда
слова.
Я...
Такие слова?
А слова такие. Даже если я пойду
в долине смерти.
Псалом 23, да.
Даже если я буду в долине смерти.
Даже я пойду в долине смерти, не убоюсь зла, ибо ты со мной.
Ибо ты со мной.
Очень простые слова.
Кстати, Шаранский написал книгу.
Да, Шаранский мне слова взял название.
Он назвал свои книги «Не боюсь зла».
Абсолютно.
И это та песня, эти слова, которые тебя вдохновили.
И вот когда я хочу закончить этот рассказ. Когда я начал напевать, я уже совсем перепугался. Что я делаю? Я пою, Шломо Карлебах стоит на сцене. И в этот момент Шломо опять пришел мне на помощь. Он стал наигрывать на гитаре и подпевать мне. То есть,
и мы уже
и весь зал запел. Это потрясающе.
Я думаю, что все мы и все наши радиослушатели поем с тобой эту песню сейчас. У нас остается буквально одна минута. Я хочу вспомнить еще один момент, когда ты пришел на урок-тур. Это был, помнишь, Ханука? И ворвалось КГБ, и начали людей, так сказать, тащить и арестовывать.
Это было в твоей квартире?
В моей квартире, помнишь?
Там был СС Белорук.
А?
По-моему, СС Белорук.
Илья СС Белорук, совершенно верно. Да. Там один мальчик, Хайм Брисман, прятался
Лёва, дорогой, да. Если бы у нас было время, ну, сейчас не в телевизоре, да. У меня есть рисунок, да, да, художница,
которая
нарисовала эту, очень выразительно. Я тебе покажу.
Да, тем не менее, этот мальчик спрятался, и потом у тебя на глазах его из другой комнаты нашли.
Вытащили просто из шкафа.
И ты ГБшникам сказал, мама сказала, отпустите его, пожалуйста. Он случайно забрел, он не часть этого, он просто со мной там подружился. Отпустите его, пожалуйста. Моя мама обратилась к ним. А они говорят, вот сейчас мы его, значит, отдельной машиной повезем, а ты говоришь им, а вы читали книгу «Дневники Анны Франк»? Что вы делаете, фашисты? Они так сказали, а мы с тобой еще разберемся. Они сказали, а мы с тобой еще разберемся. На самом деле, кто с кем разобрался? Я хочу поблагодарить тебя за это интервью и, кстати, упомянуть, что мы его делаем в преддверии Йорцета, памяти моей мамы, которая ушла 7 лет назад. И тоже, видишь, в ее доме были такого рода уроки, благословенной памяти, да, у нее были уроки, и, так сказать, были люди, которые не боялись, и которые пели вместе с тобой.
Да, и я хочу добавить, что действительно эти вот дни, когда я бывал в вашем доме, они как раз происходили в таком относительно, ну, не таком уж маленьком, но периоде все-таки порядка года с лишним между моими арестами. И вот я был действительно очень оторван от Москвы, я должен был жить на 101-м километре. И вот в Москве у меня был такой, что называется, теплый дом, куда я приходил, и там я был в атмосфере Тора, в атмосфере своих людей. И это было незабываемо. И эти чувства до сих пор живут во мне.
Они взаимные, поэтому хочу тебе сказать, что у тебя такой же дом и сегодня в Нью-Йорке, и наша община тебя любит, и я надеюсь, что ты приедешь к нам в Нью-Йорк и будешь выступать, и покажешь нам и свою книгу, и свои рисунки. Буду, у нас очень, есть да. очень много
книги есть как раз людей. Описание вот этого моих визитов в ваш дом. Это ведь я обязательно отметил этот момент.
Итак, слова книги, которые вдохновили, песни на слова царя Давида, которые вдохновили тебя, даже там, даже если пойду долиной смерти, то не убоюсь, не буду бояться, потому что ты, Всевышний, со мной, и пусть эти слова будут вдохновением всем нашим радиослушателям, да. Никогда не бояться зла, и помнить, что Всевышний всегда
с нами. И бороться со злом.
Да. Всего самого вам хорошего. Да. Спасибо тебе. Пока.